Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 29 августа 2018 года. Мои мысли в Твиттер 29 августа 2018 года. Часть первая. Мир Творец. Мы в нем. Он все определяет, действует, наполняет. Мы видим на его фоне свое несовершенство. Цель – постичь совершенство, значит достичь его свойств. Можно просить Творца об исправлении себя не для себя, а чтобы не ругать его за уродливый мир. Мы меняем мир под свой эгоизм, но мир является проекцией наших свойств. Он дан, чтобы, меняя себя, человек видел этот результат на мире, а исправляя не эгоизм, а мир – мы увеличиваем эгоизм, пока он накопится и вынудит нас исправлять его, а не мир.
Радиоверсия.
Игра – постоянная работа группы. Подобно нашему требованию к театральным актерам делать все, что в их силах, пока не прельстят наше воображение, заставив считать их представление настоящей реальностью, тоже хотим мы от толкователей каббалистической методики, чтобы умели затрагивать наше сердце, пока вера в эту методику не наберет в наших сердцах силу настоящей реальности. Бааль-Сулам, последнее поколение, часть первая. Бааль-Сулам, последнее поколение, часть четвертая. Мы должны играть, пока вера в эту методику не наберет в наших сердцах силу. Игра – постоянная работа группы. Если этого нет, то вряд ли у группы есть шанс продвигаться. Вопрос. Договор играть – это договор между нами или договор каждого из нас по отношению к Творцу? Есть ли разница в этих определениях? Ответ. Нет никакой разницы. Причины и следствия все время меняются. Я работаю с Творцом на группу ради нее, и я работаю с группой на Творца. Вопрос. То есть понятие «договор с Творцом» и «договор с группой» одно и то же? Ответы «да» и «нет», смотря что причина, а что следствие. Из телевизионной программы «Последнее поколение» 8 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Духовный стыд. И зачем вводить душу в такое уродливое эгоистическое тело? Из своего постижения высшего управления каббалист отвечает на это, что человек, получающий незаслуженное им самим наслаждение, испытывает стыд. При этом наслаждение обращается страданием. И чтобы избежать этого, создан этот мир, в котором творение совершает усилия, а затем наслаждается, не ощущая стыда от получения наслаждения. Бааль-Сулам, учение 10 сферот, часть 1, внутреннее созерцание. Духовный стыд – это ощущение того, что я получаю наслаждение ради себя. Вопрос. Какая связь между земным и духовным стыдом? Ответ. Духовный стыд находится выше экрана, выше первого сокращения, поэтому по земному стыду нельзя судить о духовном. Из урока на русском языке 15 апреля 2018 года.
Радиоверсия.
Любовь к Творцу – это совершенная любовь к творениям. Веру можно обрести только внутри группы. Ведь сила веры основана на объединении как минимум двух человек. И потому потеря веры – это отдаление от группы. Нужно понять, что у нас нет и не может быть никакого личного контакта с Творцом. Контакт возможен только из общего сосуда, духовного парцуфа, состоящего из 10 сферот. Только тогда мы начнем ощущать высшую силу. Не обязательно собрать именно 10 человек, чтобы достичь 10 сферот. Нас может быть и меньше, но во мне обязаны накопиться впечатления от 10 разных свойств, дополнительно к тому, что я сам ощущаю. И если я не различаю эти 9 дополнительных свойств, то не разгляжу Творца. Это словно прицел, помогающий сфокусироваться на цель. Мой глаз и все точки прицела должны совместиться. И если я настраиваю себя на товарищей, то увижу то, что находится в конце прицела, конечную цель. Поэтому удержаться в связи с Творцом, в вере и отдаче можно только через группу. Иначе мы не сможем его почувствовать. Творец все время исчезает, и у меня нет никакой возможности его ощутить, кроме того, чтобы правильно настроить себя в группе. Я стараюсь все больше и больше соединяться с 9 товарищами, и если в итоге происходит такой щелчок, когда мы правильно состыковываемся друг с другом, то проявляется свет, и я ощущаю Творца. Сами келим, желания товарищей, начинают светить. Все 9 относительно меня, Малхут. Другого способа нет. Поэтому все выяснения, вся настройка духовного сосуда и построение отношения к Творцу происходит только между нами. Как сказано, от любви к творениям приходят к любви к Творцу. Нет такого действия, которое позволяло бы напрямую прийти к любви к Творцу. Это возможно только через любовь к творениям. Когда накапливаются все действия, направленные на любовь к творениям, и эта любовь становится совершенной, она называется любовью к Творцу. Из утреннего урока 28 августа 2018 года.
Радиоверсия.
Из урока по статье Шамати Баальсулама «Как стоящий перед царем». Мы можем ощущать только радость или горечь, потому что воспринимаем все в своем желании насладиться. Поэтому нам нужно только изменить то, от чего мы чувствуем наслаждение или страдание, правильно настроить свое желание. В естественном виде наше желание ощущает наслаждение от наполнения в самом себе и страдание от пустоты. Если же у нас есть намерение отдачи Творцу, то оно должно нас наполнять. То есть наполнение ощущается не в самом желании, а в намерении, вызывает наслаждение или страдание в зависимости от того, можем ли мы отдавать Творцу. Но это всегда либо наслаждение, либо страдание. У нас нет никаких других показателей для своей оценки. И как же гарантировать, что наслаждение этого мира не погасит в нас стремление к духовному? Только за счет окружения. Если человек не подставляет себя под воздействие окружения, которое противодействует всем помехам и приманкам, которые посылает ему Творец, то он не сможет выстоять. Ведь проблемы и упражнения, получаемые от Творца, призваны подтолкнуть нас как можно быстрее еще больше включиться в окружение и достичь духовного раскрытия. Это единственная цель, с которой посылаются все приятные и неприятные помехи. И если человек понимает, что ответ надо искать только в группе, то с ним будет все в порядке. Домом называется желание насладиться. Ведь мой дом – это моя крепость, где я закрываюсь от всех. Дом – это принадлежащее мне место, моя вотчина, куда никто не может вторгнуться без разрешения. Я там хозяин. А для того, чтобы стоять перед царем, мне нужно выйти из дома и склониться перед высшей силой. И тут вопрос в том, чем я готов заплатить за то, чтобы принадлежать царю. Дома, то есть внутри своего желания насладиться, невозможно раскрыть Творца. Это против закона подобия свойств, ведь Творец – это желание отдачи. Мое желание и желание Творца совершенно противоположны. Поэтому я прежде всего обязан выйти из своего дома а затем начать приближаться к царю. И на пути к нему надо пройти множество ступеней, но я уже буду в пути, в ощущении, что приближаюсь к нему. Из утреннего урока 28 августа 2018 года.
Радиоверсия.
Жизнь и долголетие в выходе из себя. Сидящий в своем доме – это пребывающий в своем желании насладиться, внутри эгоизма. И разумеется, он совсем не похож на стоящего перед царем, который чувствует, насколько противоположен царю. Чувствовать себя стоящим перед царем – это очень продвинутая ступень, ведь человек может сравнивать себя с высшей силой. А потому его молитва не о собственном благополучии в доме, а о слиянии с Творцом. Он чувствует, что жизнь и долголетие заключаются в отдаче и выходе из себя. Это очень непростое сознание, приходящее за счет долгой, кропотливой работы, в результате которой человек начинает понимать, о чем вообще говорится в Каббале. Он чувствует, что действительно можно стоять перед царем. Тогда его начинают завлекать разными наслаждениями и другими компенсациями, убеждая бросить этот путь. И человек уходит, если не видит, что это игра с ним. Он вдруг получает очень хорошую работу, какие-то заманчивые возможности, интересное занятие или наоборот. На него наваливаются проблемы и беды дома, и вообще по жизни. Так проверяют человека. Творец не нуждается в этой проверке, но человек должен сам увидеть, попадает ли он в эту ловушку или нет, и насколько ему еще надо укрепиться, чтобы не прожечь свою жизнь во всевозможных играх этого мира, закончив жизнь ни с чем. Нет ничего выше, чем чувствовать себя стоящим перед царем. Из утреннего урока 28 августа 2018 года.
Радиоверсия.
Безответная любовь. Вопрос с Facebook. Если все время отдаешь что-либо человеку и взамен не получаешь от него то, что хотел бы, получается, что тебя используют? Ответ. С одной стороны, это может быть и правильно, а с другой стороны, может быть, это и хорошо. Если этот человек любимый, и я ему отдаю, а он мной даже грубо пользуется, то моя любовь может перекрывать его отношения, а я все равно его люблю. Реплика. Но мне же обидно. Ответ. Может быть обидно, а может и нет. Может, я с этим согласен, а если я проявляю свое недовольство, то он перестанет от меня получать, и я не смогу ему отдавать. Следовательно, я не смогу проявлять свою любовь и буду от этого страдать. Вопрос. Какой человек не страдает от безответной любви? Мы любим, а нас нет. Ответ. Нет, я бы сказал, что настоящая любовь не требует никакого ответа. Этого надо достичь. Безответная любовь, самая высокая любовь, называется Аава Халута. Абсолютная любовь, когда ты не требуешь ничего взамен. А как ты можешь знать, что ничего не требуешь взамен? Если тебе в ответ делают абсолютно противоположное, поэтому в точке абсолютной любви сходятся любовь и ненависть, и они дополняют друг друга. Это высокая ступень, когда человек достигает обычной любви, потом в ответ получает очень большие удары и все равно поднимается над ними все больше и больше. То есть ненависть помогает достижению еще больше любви, дает человеку возможность подняться над этим. Ведь если бы он на самом деле любил полностью, то не чувствовал бы ответной ненависти. И поэтому ненависть, которую он ощущает, направлена только на то, чтобы он поднялся выше своей природы. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 31 июля 2018 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 29 августа 2018 года, часть 2. Исправляя эгоизм, можно увидеть, что мир становится лучше. Как волк станет жить рядом с ягненком? Если человек исправит себя, он увидит, что волк живет с ягненком. Ведь мир – проекция его свойств. А исправление мира – ложный подход к миру. Исправь себя, исправится мир.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.